списке самых ярких книг уходящего года заметное место занимают жизнеописания героев, определивших облик российской культуры прошлого века. В одной из недавних передач мы говорили о вышедшей в серии «ЖЗЛ» биографии Даниила Хармса. Героиня книги, о которой сегодня пойдет речь, Лина Прокофьева, принадлежала к тому же поколению, попавшему в жернова сталинских репрессий. Даниил Хармс, родившийся в России, никогда ее не покидавший, играл иностранца, старался ни в чем не походить на советского человека. Лина Прокофьева, тоже не терпевшая всего советского, была иностранкой. Испанка, великолепно выучившая русский язык, она приехала в СССР со своим мужем, композитором Сергеем Прокофьевым. Живущая в Испании Валентина Чимберджи, автор книги «20 век» Лины Прокофьевой, с детства знала семью композитора.
Эта мысль возникла случайно под влиянием, я бы сказала, каталанского радио. Там была передача о Прокофьеве, и там сказали, что его жена, Лина Ивановна Прокофьева, была арестована. Ну, я-то это прекрасно знала. А моя приятельница, испанско-каталонская, мне говорит, я сегодня слышала, что жена Прокофьева была арестована. Ну, и пошел разговор, что я ее прекрасно знала, с ней очень дружила. И вот она говорит, так надо же книжку написать. Конечно, надо написать книжку, потому что если просто перечислить события ее жизни, то это уже книга. Но так как я знала Святослава, это сын, писала имейл, но я получила такой восторженный ответ. Вот они жили всю жизнь, не мечтая об этом. И тут я так без ложной скромности могу сказать, что человек, который знал всю семью, обожает музыку Прокофьева, и знает эту музыку. Моя любовь к Прокофьеву безгранична. И еще писать могу, как бы. И я поехала к нему в Париж, он мне 3 дня все-все рассказывал, что мог. Дал очень много материалов, дал много писем Сергея Сергеевича, никогда не опубликованных, письма и дневники, и все эти справки, и даже письмо Андропову, которое мы вместе писали, и вот все это вместе. И я не начинала, и вдруг в какой-то момент, я прям считаю, что это судьба, так повернулось, что я в один день вдруг обнаружила ее воспоминания об том концерте, о котором у меня были и его воспоминания. И я вот почувствовала вот это начало.
Лина Кодина познакомилась с Сергеем Прокофьевым 10 декабря 1918 года на концерте в Нью-Йорке. Молодой певице, дочери испанского тенора, был 21 год, композитору, уже весьма известному, 27. В дневниках Прокофьева остались свидетельства его сомнений. Он испытывал страх перед женитьбой, и хотя они с Линой несколько лет провели вместе и вместе путешествовали по миру, он решился на брак лишь в 23-м году, на 5-й год их знакомства. Несколько глав книги Валентины Чимберджи построены на дневниках Прокофьева и его переписке с женой, свидетельствах безмятежного существования творческих людей, омрачаемого разве что переездами с одной квартиры на другую и поисками жилья.
Следуя день за днем за жизнью семьи Прокофьева, ощущаешь, насколько же это была счастливая жизнь. Полная, насыщенная всем, что вносит смысл и красоту в творческое, семейное и дружеское сосуществование. Прокофьев был широко признан как композитор, пианист, дирижер, европейский, американский, русский. Из-под его пера появлялись на свет все новые и новые произведения во всех жанрах музыкального искусства. Оперы, балеты, фортепианные и скрипичные концерты, фортепианные пьесы, камерные и вокальные сочинения исполнены новизны, мелодизма, остроумия. Они звучали во множестве стран на самых известных сценах мира. Рос Святослав, в семье царила любовь, преданность, взаимопонимание. Лина искала свой путь на сцену, ей сопутствовали и удачи, и неудачи.
Она пережила все. Она пережила Дягилева, Стравинского, Рахманинова, сезон парижских балетов, Больма в Америке, Пулен, Кравель, весь верх европейской жизни. Потом уже вышла замуж за Прокофьева, жизнь в Париже блистательная, и рождаются дети. Он при полном, так сказать, признании и с огромным успехом, и как композитор, и как дирижер. Потом вдруг переезд сюда. Сразу все стало другое, он обманут по всем статьям.
После долгого перерыва Сергей Прокофьев приехал на родину с концертами в 27-м году. Композиторы встречали восторженно.
Среди причин окончательного возвращения Прокофьева на родину какое-то место наверняка принадлежит той неистовой любви публики, которую ощутил Прокофьев во время своего первого посещения России в 1927 году. Лина была свидетельницей этого успеха. Как артистка и жена гениального композитора, она не могла не почувствовать, что это был за успех. Она десятки раз присутствовала на концертах своего мужа, премьерах его сочинений, сама их исполняла. Она видела рукоплескания в Париже и Нью-Йорке, и все же здесь было что-то особое. Взаимная радость признания или особая восприимчивость московской публики, приходящей в зал не из соображений этикета. Такой успех мог глубоко отразиться на внутреннем ощущении художника. Элина поняла это. И, поддержав последствия решения мужа переселиться на родину, она, быть может, в глубине души помнила прием, который превзошел все, что она доселе видела.
Прочитала столько безобразных всяких, и западных тоже, спекуляций по поводу его отъезда. И вот эта пошлость, что он хотел быть первым, потому что там Рахманинов, там Стравинский. И мне захотелось написать, как его советские власти хотели заманить, как они это делали. Это первое. Второе, как он скучал безумно по России. Надо же, что он попал сюда в 27-м году на бесконечные концерты. Это же еще райский момент. С таким успехом, что он и Элина оба пишут отдельно, что никогда такого вообще, это просто сумасшествие было с его приемом. Это мне так странно, как же была подготовлена публика. До сих пор, ну, мало кто в его музыке понимает что-нибудь, но вот в 27-м году наша публика сошла с ума от этих его сочинений. Меня это поразило тоже.
Прокофьев приехал в Россию в тот единственный момент, в отличие от всех последующих десятилетий XX века, когда музыка еще не стала бесправной униженной изгнанницей. Еще живы были слушатели традиции, уровень держался для последующего десятка лет неслыханный, еще не били наотмашь по великим операм, как это сделали Шостаковичем, не сажали и не расстреливали. Можно было даже допустить, что некоторые живут за границей. Да за это лет через 8-10 укокошили бы без суда и следствия. Сошлось все каким-то чудесным образом. Как тут не сказать, не зря ведь созрело в это время столько гениальных дарований во всех областях жизни. Такой намечался у России путь, но большевики в своем варварском меньшинстве подоспели и на корню все уничтожили.
Окончательный переезд в СССР был, вне всякого сомнения, роковым решением для Прокофьева и его жены. Размышления о причинах этого решения занимают заметное место в книге Валентины Чемберджи.
Конечно, у нынешних людей возникает вопрос, как же он не видел, что пишут, что рисуют и прочее? Видел. Но была еще жива литература, живопись, еще не все подвергли надругательству и уничтожению. На сцене еще царили Мерхольд, Эйзенштейн, Таиров, Маяковский, и его тянуло к ним.
Валентина Чемберджи приводит мнение сына Святослава Прокофьева, считающего, что Лина поддержала решение своего мужа вернуться на родину от чрезмерной любви. Она чувствовала, что ему очень хотелось в Россию, и пошла на это ради него.
Лина не была похожа на Веру Николаевну Бунину или Анну Григорьевну Достоевскую. Она не растворилась в муже, была достаточно самостоятельна в суждениях, в поведении, отличалась известной строптивостью, но преданность Прокофьеву и его музыке была безгранична. Трагедия Прокофьева отчасти коренится в сущности его совершенно необычной личности. Гениальный композитор, умнейший и талантливейший человек, он остался доверчивым, цельным, нетронутым, скажем мягко, особенностями общества, в которое попал. Наивно верил в силу искусства, на которое ничто не посмеет посягнуть. Он не задумывался о втором, третьем и 33-м плане поведения окружающих. Трагедия Лины была такого же происхождения, постигнувшая чутьем, но не способная осознать до конца советскую действительность, иностранка, она стала ее жертвой. Рассматривая теперь старинные фотографии Лины Ивановны, оживляя их воображение, сопоставляя с той, которую я знала, в двух ее обликах, довоенном и послелагерном, я вдруг подумала, что она могла бы быть идеальным воплощением самой красивой актрисы немого кино. Ведь они всегда были или должны были быть безупречными красавицами, но чаще всего находилась в их облике какая-нибудь подгулявшая деталь. В немыслимой шлемообразной шляпке, воздушном маленьком платье в стиле ретро и на высоченных каблуках, оживленная, пикантная, артистичная, иногда томная, впрочем, и в испанском наряде она была неправдоподобно хороша.
И все же очень трудно понять, отчего гений, признанный в Европе и Америке, космополит, привыкший свободно путешествовать по всему миру, выбирает сталинскую Москву 1936 года. Валентина Чемберджи возвращается к этой загадке вновь и вновь.
Он отчасти верил в благие намерения носителей социалистических идей. Отрезвление пришло слишком поздно. Он хотел победить догматичность, жестокость и тупость новых правителей своей музыкой. У Кормила культуры он видел Луначарского. Ему благоволил Литвинов, но главное, он получал какие-то неслыханные для Запада блага для работы. Это были не деньги, это было страстное желание исполнить каждую его ноту. Партитуры выхватывали из-под пера. Радио, крупнейший театр страны, лучшие оркестры. Все жаждали Прокофьева, все рукоплескали ему. Он не должен будет, как Рахманинов, откладывать работу над своей четвертой симфонией из-за необходимости играть и зарабатывать. Он получит возможность полностью и насовсем отдаться сочинению. Все недостатки нового строящегося общества временные. И уж во всяком случае его-то политика не коснется. А слушателей, народ, который, по словам партии, его не понимал, он победит музыкой.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге Валентины Чембиджи «20 век» Лины Прокофьевой. Одним из важных факторов, определивших умонастроение Сергея Прокофьева, была его многолетняя приверженность учению Christian Science, христианской науке, согласно которому человек сам выдумывает свои проблемы. Христианская наука, безусловно, сказалась и на том, как композитор воспринимал советские реалии. Он писал в дневнике: «Когда приезжаешь в СССР, первое впечатление – серости, но под этой серостью постепенно начинаешь рассматривать интересные и одухотворенные лица».
Таков Прокофьев. Художник радости бытия, может быть, самый редкий, если не сказать уникальный тип творца. Далекий от политики, уверенный, что ему удастся и дальше уворачиваться от угрозы ее вмешательства, уставший от нормальных интриг и скепсиса Европы, увлеченный новыми вихрями, бушующими в родной стране, закрутившими в своих порывах талантливейших людей России. Последователь Christian Science, разумный человек, он не мог поверить, что эта родная страна походя поломает им хребты и уничтожит в своих застенках.
Наивное желание вернувшегося на родину композитора предложить для постановки что-то революционно-советское перепугало партийно-музыкальное начальство. Валентина Чембиджи рассказывает.
Либретто стали восприниматься как тексты партийных резолюций. На музыку особого внимания не обращали. Сергей Сергеевич полностью был промолот в этой мясорубке в двух своих сочинениях вскоре по приезде в любимую страну. Первым была «Ленинская кантата», написанная к 20-летию революции. Ее сенсационная особенность состояла в том, что в качестве текста были представлены цитаты из произведений Ленина. Прокофьев потрудился еще и подчеркнуть, что он имел в виду. Философы раньше лишь объясняли мир, а мы его изменим. Ну что тут поднялось, скандал. Композитора затаскали по инстанциям, за него и против него сражались в высших государственных и партийных эшелонах власти. Предложили заменить Ленина на Безыменского, Кирсанова, Сильвинского, но Прокофьев только что приехал, еще не был запуган, он категорически отказался от этого предложения. Тухачевский бросился ему на помощь, и даже Молотов как будто бы сказал, чтобы дали Прокофьеву возможность самому решать свои творческие проблемы. Однако не тут-то было. Прокофьев решил еще добавить парочку цитат из Сталина. Все, кантата была запрещена, а включение слов главного вождя сочтено преступным.
Много лет спустя Лина Прокофьева рассказывала, что в 1936 году, вскоре после приезда в Россию, она поняла, что в стране царит дикий бесчеловечный режим, и сразу захотела уехать. Сомнения возникли и у ее мужа, но он предпочитал рассматривать происходящее как временные трудности.
Он уже понял, что он совершил что-то невероятное после того, как у него все запретили, сняли и велели писать марши к парадам. И он хотел примирить себя с тем, что он сделал, найти какие-то оправдания и надежды какие-то питал. А Лина с ее свободолюбием, она в ужасе была. И она даже писала такие вещи. Вот он обещал, что мы уедем обратно к маме, но он тоже понимал, что он никуда обратно не поедет.
Внешне лучезарный период жизни Прокофьева в Москве, его встречи с самыми талантливыми и знаменитыми представителями всех сфер искусства, горячий прием, оказываемый не только ему, признанному российскому гению, но и его очаровательной жене, пришелся на самый активный репрессивный период деятельности НКВД. Кругом шли аресты, НКВД заметало в свои застенки сотни людей. Слово «иностранный» приобрело уже свой однозначно отрицательный, подозрительный, враждебный оттенок. Иностранка Лина Ивановна не могла не раздражать бдительных стражей страны, где так вольно дышит человек. Может быть, именно в этом и коренились истоки всех ее последующих бед. Пусть она была его преданной женой, родила двух сыновей, но разве не стало бы всем удобнее, если на месте светской дамы, царящей на приемах в иностранных посольствах, оказалась бы наша девушка, комсомолка, на пороге вступления в партию? если бы у возвратившегося на родину знаменитого композитора появилась подруга, которая объяснила бы ему, что к чему в наши лучшие страны.
Этой подругой стала 24-летняя студентка Мира Мендельсон, которую Прокофьев встретил в Кисловодском санатории в августе 1938 года. Разница в возрасте, 24 года, не помешала завязавшемуся роману. Как говорила позднее Лина Прокофьева, главной задачей комсомолки Мендельсон было сделать из Сергея Сергеевича советского гражданина, и она этого добилась.
Бедная Лина в дальнейшем напишет, что комсомол помогал Мире. Идеальная кандидатура, чтобы разрушить брак Сергея Сергеевича Прокофьева с иностранкой. И Мира тихим своим голосом, домашняя, в халатике, свернувшись клубочек в уголке дивана, все объясняла и объясняла растерявшемуся композитору, как и почему все происходит. Успокаивала, уговаривала, сглаживала острые углы, утешала.
В юридической практике существует даже термин «казус Прокофьева». Его брак, заключенный в Германии, советские власти объявили недействительным. Лина Прокофьева, въехавшая в СССР как законная супруга композитора, в какой-то таинственный момент перестала ею быть. В 1948 году Сергей Прокофьев заключил брак с Мирой Мендельсон без развода с первой женой. Такое нарушение закона, пишет Валентина Чембержи, могло произойти только по прямому указанию НКВД или высших партийных органов.
Не собираюсь ее осуждать, но вот она так влюбилась, она это тоже написала в своих дневниках. Я вот увидела и поняла, что это вот человек, который будет любить меня всю жизнь. А что у него жена и двое детей, это как-то ее не остановило. Ну вот как только она стала его женой, она уже дальше себе ничего такого, чтобы ее назвать непорядочным человеком, не позволяла, упаси бог. Она только была, ну, стопроцентный продукт своего времени. И папа ее был профессор экономики, преуспевающий, что довольно сложно было в тот период.
48-й год был роковым во всех отношениях. 15 января был официально оформлен брак Сергея Прокофьева с Мирой Мендельсон, а 10 февраля появилось постановление Политбюро ЦК ВКПБ, заклеймившее Прокофьева и Шостаковича как формалистов, врагов народа, наносящих вред своей музыкой.
Русское музыкальное искусство ухнуло в бездну после этого постановления. Всех композиторов, считающих нужным служить народу, а не замыкаться в тишине своих кабинетов, призвали и даже обязали сосредоточиться на песнях. И зазвучали одни только песни, в основном в хоровом исполнении, на колхозные и заводские темы. Симфонические камерные сочинения, не говоря о новых балетах и операх, как будто перестали существовать. Эта традиция, кажется, преобладает и по сей день, разве что песни стали ужасающими.
Через 10 дней после выхода постановления Лина Прокофьева была арестована по обвинению в шпионаже и приговорена к 20 годам лагерей строгого режима. Ее отправили в находящийся за полярным кругом поселок Абись, близ Воркуты.
Жить в зоне вечной мерзлоты, когда к утру волосы примерзают к стене, а лопату не вонзили бы в окаменевшую от мороза в землю и силачи, не говоря о писательницах, певицах, профессорах, окончивших Сорбонну, выходит за пределы наших представлений. Сгребать снег этой лопатой в кадушку из-под селедки, ведер-то не было, которую невозможно было поднять не только в одиночку, но и с помощью других шпионок, такой вид труда изобрели для них в ГУЛАГе. Лина Ивановна страдала, может быть, больше других. Испанка, родившаяся в Мадриде, привыкшая к теплому морю в Европе, а потом и в России, она была не в силах переносить страшные морозы. Да и условия ее жизни на воле разительно отличались от представления о комфорте других заключенных. Блестящая жизнь в Париже и России рядом с Прокофьевым настолько контрастировала с лагерем усиленного режима Абись, что это не вмещалось в сознание. Она как будто попала в ад.
Сергей Прокофьев умер 5 марта 1953 года, в день объявления о смерти Сталина. На его скромные похороны друзья и родные принесли цветы в горшках, которые взяли за своих окон. Все цветы были у почившего вождя. Лина Прокофьева вышла на свободу через 3 года после смерти мужа, в 1956 году. Валентина Чембержи вспоминает.
Она очень быстро, просто мгновенно преобразилась, приобрела свою обычную элегантность и энергию, и умное веселье, я бы сказала. Мы очень подружились, но она никогда не рассказывала ничего ни о лагере. Лагерь она называла это «Севером», когда я была на севере. А Миры с Анной и Сергея Сергеевича никогда не касалась. Можно было ей всегда любоваться, вот как она ходила, говорила, что рассказывала. Все это было всегда страшно интересно, злободневно, Ну вот ни малейшего налета возраста. Она была молода и прекрасна.
Валентина Чембержи рассказывает, как она перепечатывала на машинке письмо Лины Прокофьевой Андропову с просьбой выпустить ее за границу. Расторжение брака 48-го года было признано недействительным, и вдову композитора часто приглашали на Запад. В Англии поселился ее сын, однако разрешения покинуть СССР Лина Прокофьева не получала. Решение обратиться к самому главе КГБ оказалось неожиданно верным. В ответ на письмо, отправленное в августе 1974 года, Андропов лично распорядился о выдаче Лине Прокофьева загранпаспорта. В Россию она уже не вернулась, но ее не покидал страх, что советские агенты схватят ее и насильно отвезут в Москву. Валентина Чембержи пишет, что на Западе Лина Прокофьева жила как птица, выпущенная из клетки. Ей выпала очень долгая жизнь. Лина Прокофьева скончалась в 1989 году в Германии. Ей был 91 год.
Как ни странно, она была счастлива вот так по-настоящему дважды. Один полностью огромный период, начиная с их встречи и до переезда в Россию. А потом, после того, как она вышла из лагеря, уже все пережившая на свете, и в роли абсолютно законной вдовы Сергея Сергеевича, и она всю ее жизнь дальнейшую посвятила работе над тем, чтобы все, что, скажем, было неизвестно, не исполнено, потеряно, она над всем этим работала. Премьеры, концерты, исполнения, она все это так обожала. Это был ее способ существования. Она все это имела. И когда на опере или балете, или концерте оказывалось, что идет Лина Прокофьева, то все же прямо, можно сказать, падали в обморок. Она это любила.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу по книге Валентины Чембержи «20 век Лины Прокофьевой». Книга о жене композитора вышла в этом году в московском издательстве «Классика-21». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» рассказ о цифровом кинематографе и музыка Дэйва Брубека в джазовой передаче Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.